безо всяких чар. Меж тем вдруг упала на одно колено Салей. Во всяком случае, волосы ее обрисовывали теперь фигуру, именно упавшей на одно колено. Скьёльд выругался, подхватил названную сестру под руку, попытался поднять, но в бок ему врезался наползавший справа громадный валун. Нет, Скьёльд все равно выпрямился, все равно поднялся, и Салей тоже. Однако волосы чародейки сделались красными до самой середины, и она как-то подозрительно вдруг обвисла, цепляясь обеими руками за плечо чародея с вытатуированными драконами на черепе. К ним бросился поток коричневых тварей. Скьёльд разметал его, однако, когда на миг обернулся к Кору Двейну, все лицо его покрывало кровь.
«Сейчас!»
— гаркнул он, и это Гилерра поняла. Сама же она, наполненная жизненной силой жертвы, легко развернула обрушившийся на нее поток, преображая в яростный жар, направила вниз, испепеляя, сжигая, развеивая сам пепел той красной субстанции, что вот-вот, еще немного, и поглотила бы из Скьёльда и Салей. Непонятным образом оставался неуязвим для нее один лишь Кор. Исторгнутый Адатой жар сжег и иссушал. Кровавая топь стремительно съеживалась, покрывалась черной коркой, трескалась. Но двое сородичей Двейна оказались сдавлены каменными глыбами. По бокам валунов стремительно карабкались змеевидные лианы, раскрывая самые настоящие пасти. И Скьёльд, отчаянно прикрывая собой сестру, выкрикнул вдруг:
«Не удержать! Кристалл! Кор! Кристалл!»
Казалось, Двейн колеблется. Алая трясина быстро исчезала, превращаясь в каменно-твердый черный монолит. Но сестра и брат погибали. Черные жукоиды ринулись на них, перебравшись через камни. Лианы вцепились в волосы Салей, и волшебница закричала тонко, предсмертно. И тогда Кор выхватил откуда-то из-за пазухи такой знакомый Гиллере зеленый кристалл. Адате показалось, она слышит многоголосый вопль, полное изумления и отчаяния. В движение пришла поистине чудовищная сила, вернее, даже два ее потока. Один, тщательно собранный, аттенуированный, артикулированный и упорядоченный Кором Двейном, и другой, высвобожденный зеленым кристаллом. Эта сила была совершенно чужая, холодная и непонятная. Дальняя сила, как, наверное, сказал бы бог Хедин. Неизвестно, что хотел с ней сотворить Кор Двейн, если бы не приперла. Но сейчас она с успехом доламывала и добивала все, что еще имело хоть какие-то определенные формы. Рушились с грохотом скалы, лавины катились слева и справа от арки входа, катились, дробясь до песка и пыли, валились еще оставшиеся стоять деревья, землю пронзали острия громадных зеленых кристаллов, однако и они тоже распадались во прах. И одновременно все восемь сущностей, сутей восьми новых магов, охватило агатово-блестящими сферами. Из исходного заклинания Кора Двейна, поняла Гиллера. Чары загадочного волшебника проскользнули сквозь бушевавший хаос. Вцепились, присосались, обхватили. Зеленый кристалл, покрываясь трещинами и распадаясь, послал вокруг волну всеобщего распада, мгновенного застывания, сменявшегося измельчением в пыль. Гиллера слышала, смутно и словно издалека или сквозь вату, стоны, вопли, истошные крики, полные злобы, недоумения, отчаяния, бессильные угрозы, не менее бессильные посулы. Агатовые сферы сжимались, мечущиеся в них сущности бились в стены своих вместилищ, но все напрасно. Перед троицей магов и Адатой посреди дикого хаоса лежало восемь гладких темных шаров. Они слегка отличались друг от друга, игрой света на полированной поверхности. Где-то мелькали слабые проблески молний, где-то блики напоминали радугу. Чародеи молчали. Выглядели они все прескверно. Кор Двейн и Скьёльд старались наложить какие-то чары на бестелесную плоть сестры. Получалось у них плохо. Сила им почти не повиновалась, да и сами они были изранены. Геллера, помешков лишь самую малость, кинулась помогать. Нет, как же правильно она поступила, не кинувшись на утек, не поддавшись панике, как эти околиты.
«Спасибо, Адата», — выдохнул Двейн. «Ты нам очень-очень пригодилась. Мы в долгу».
«Да, в долгу», — кивнул Скьёльд, глядя, как Гарпия умело закрывает серией несильных, но точных заклинаний длинную и паскудно выглядящую рану на его груди, уже успевшую загноиться. Там прошли жвалы одного из жукоидов.
«В долгу», — простонала и длинноволосая чародейка. «Спасибо, доблестная Адата!»
«Вы тоже помогли мне»,
— не глядя им в глаза, сказала Геллера, невольно коснувшись так и не понадобившегося ей амулета солей. «Глядишь, еще сгодится в будущем».
«Спасли от демона во мне самой. И потом... Но что все это? И где Матфей?»
«Бедолага тут, совсем неподалеку», — сообщил Кордвейн. «Пришлось повозиться, чтобы не задеть его ненароком. Идемте, заберем их с старицей обратно. Паренек-то способный и с характером. Жалко терять».
«Но он же предал».
«Предал? Ну ты что, достойная Адата. Мы вели его к этому, хоть и без его ведома. А устоять перед чарами царицы теней на такое мало кто способен. Я его не виню. Что с ним делать, придумаем».
«А эти...»
Геллера кивнула на 8 темных агатов. «А, они вскоре получат свободу», — небрежно бросил Двейн. «Вот только обеспечит нам силой одно маленькое такое заклинание, совсем-совсем простенькое».
«Которое», — сумрачно проговорил Скьёльд, — «уже начало действовать, так что надо спешить. Силы потребуется много и очень скоро. Пружина сработала, пробой осуществлен успешно, он провалился, куда мы и хотели». «Ты не почувствовал, Кор?»
«Почувствовал», — безмятежно сказал Двейн. «Но об этом, брат, мы поговорим после. Пока же давайте глянем, что у нас тут».
«Тут у нас Ракот Восставший»,
— бесцветным голосом прошептала Солей. Геллера ощутила, как земля уходит у нее из-под ног, да так, что и впрямь пришлось опереться на крылья.
«Ракот? Восставший?»
Кор Двейн и Скьёльд глядели на сестру, выпучив глаза.
«Да, он был здесь. Дальние воспользовались. Он, как владыка тьмы, стал уязвим. Я чувствую».
Ракот Восставший не знал, что именно случилось и почему вдруг его темница стала раскалываться на куски, сперва на крупные, а потом все мельче и мельче. Он только ощущал, что вновь летит, летит в какую-то бездну, и слышал дикий вопль того или той, что только что с таким опломбом рисовало ему грядущую невеселую судьбину.
«Все пошло совсем не так, как мечталось», —
злорадно подумал Восставший. Он постепенно освобождался. Это получалось несколько медленнее, чем желалось. Но в конце концов... «Стой! Что это?» Ощущение было такое, словно он со всего размаха влетел в поток нестерпимо горячей лавы, нестерпимой даже для него. Ракот ощутил это, словно гигантскую, невероятно длинную рану. Разруб, раскол, тянущийся сквозь миры и межреальность. По упорядоченному словно прошелся исполинский меч. Он падал, корчась от боли, сбрасывая последние остатки оков, но не в силах еще управлять собственной сущностью, не в силах еще облечься плотью, а потом боль и пламя внезапно кончились. И он вновь падал сквозь междумирье, но уже какое-то другое. Здесь было мало магии, словно воды в хорошо выжатой губке. Течение силы ощущалось еле-еле, словно в застойной старице с еще не до конца заросшими и заилившимися протоками. Магия двигалась, но как будто бы с трудом, натужно. И это совершенно не походило на обычную межреальность. Закрытый мир? Или, бери больше, закрытая область, дно миров? но тут с него свалились последние остатки пут. Он был вновь свободен. Ракот восставший, владыка тьмы.